Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на Святую Четыредесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Двоеслове, беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Святую Четыредесятницу о смерти. Слово о том, как произошла смерть в роде человеческом. Мы видели, как смерть открылась в первый раз в мире. Открылась вопреки намерению и воле Творца. Видели, как произвел ее в себе падший архангел и сообщил другим ангелам. Теперь прибавим только одно, что эта первая смерть в мире ангельском была самая ужасная, ибо она тотчас сделалась смертью и вечною, от коей нет воскресения. Как ни ужасна была эта смерть, на нас она не имела никакого влияния, ибо нас, рода человеческого, даже нашей земли и неба тогда, по всей вероятности, еще не существовало. Между тем, для показания беспредельности своего могущества и благости, Творцу благоугодно было произвести наш мир видимый, чувственный и телесный. Во главу его произведено и поставлено такое существо, которое совокупляло в себе и дух, и тело. То был первый человек, наши прародители. По душе своей и по внутренности своего существа это были ангелы. Но сие ангелы облечены были телесностью, и всем отношения походили на прочие телесные существа нашей земли. Тело их своим видом, частями, действиями, без сомнения, походило на наше тело, но вместе с тем оно имело великое число совершенств, коих нет в нынешнем нашем теле, а главное, оно было бессмертно, не в том смысле, что не могло умереть, как, например, душа, а в том, что заключало в себе возможность и способность не умирать, а жить вечно, чего нет в нынешнем нашем теле. Таковая драгоценная способность зависела от разных причин, а первее всего от того, что невинный человек был образ Божий, был преискренне соединен со своим первообразом. Вечная жизнь и существо Божие прямо струилось в существо человека, наполняя душу его, а через нее и само тело мощью и нетлением. Вместе с сим, или точнее сказать, потому самому телесная природа первых человеков была превыше нынешнего господства над нею стихии, по коему действуют на нее столько начал разрушительных. В природе, окружавшей человека, ничто не вредило его здравию и силам, а напротив, все стремилось к поддержанию его, если бы в том была нужда. Я говорю «если бы», ибо телесность человека чистая, проникнутая силой и богоподобие душевного, вместо того, чтобы иметь нужду в поддержании своей силы, могла сама быть источником подкрепления и оживления для окружающих ее тварей, низших ее. По всему этому, Первый человек, несмотря на то, что в состав существа его входило тело чувственное, обладал способностью не умирать, а жить вечно. Но он мог и умереть. Путь к этому несчастью был один – отделение от Бога, источника жизни. Причем неминуемо человек предоставлялся самому себе и, не имея в самом себе источника жизни, долженствовал подвергнуться бессилию и разрушению того, что в нем было разрушимого, то есть всей его телесности. А к разлучению с Богом путь для человека также был один – уклонение от воли Божией, грех. Для того, чтобы не впасть в грех и противление воле Божией, и через то не потерять бессмертие, человек снабжен был всем нужным до полноты и избытка. Но в нем была свобода, дар высокий, необходимый для существа разумно-нравственного, но вместе и крайне опасный, ибо по силе этой свободы и человек, как прежде архангел на небе, мог из себя сделать что угодно, мог остаться в соединении с источником жизни, Творцом своим, мог и удалиться от него, к величайшему своему вреду и пагубе. Чтобы помочь человеку скорее обнаружить свою свободу и волю, и через употребление их на доброе утвердиться в добре, отеческий промысел Божий дал человеку в испытание положительную заповедь, а не вкушение от плодов одного из древ райских. Сим все случаи к падению сводились в один случай. Все возможные искушения невинного человека на зло, которые, как увидим сейчас, предстояли ему, сокращались в одно, самое невеликое искушение, которое преодолеть было весьма нетрудно. Чтобы еще более оградить человека от злоупотребления своей свободою и от всех противных внушений, Всеблагий Творец указал даже на пагубные последствия нарушения заповеди, данной человеку, и объявил прямо, что непосредственным следствием того будет смерть. «Вон же аще день снести от него, от плодов запрещенного древа, смертью умрете». То есть по силе сего выражения на священном языке «умрете неминуемо, ужасно, подвергнетесь бедствию величайшему». Таким образом, мы всевозможно ограждены были со всех сторон от опасности. Поскольку нам необходимо было показать свою свободу, решить самим, как существам разумным, свою участь, избрать, так сказать, себе образ бытия или в соединении с Богом по намерению и плану, или по своему мудрованию и прихоти, то для нас, нарочно, изобретен к тому самый простой и легкий случай. Но вместе с тем взяты все меры, чтобы этот роковой опыт был с нашей стороны удачен и счастлив. Вообразим теперь положение наших прародителей в Эдеме. Даже поставим себя там вместе с ними мысленно. Вот пред нами древо, запрещенное с его плодами, а над ним заповедь Божия с угрозой смерти. Не должно ли сказать об этом положении того, что пророк говорил потом от лица Божия народу израильскому? «Седах пред лицем твоим жизнь и смерть, избирай, то есть, сам любое». Действительно, в Эдеме была пред лицом нашим не токмо жизнь, ибо мы ею пользовались, а само бессмертие и смерть. Кто бы мог ожидать, что мы будем так неразумны, так, можно сказать, враждебно ненавистны к самим себе, что отвергнем и бессмертие, и жизнь, а изберем произвольно смерть. Теперь же скажем еще несколько слов в пояснении нашего эдемского бессмертия. Некоторых, как мы заметили прежде, смущает недоумение, как бы тело человеческое могло быть несмертным. А почему бы, спросим, оно без греха могло быть смертным? Откуда бы возникла в нем смерть? От Бога? Но он наполнил всего человека даже своей жизнью, которая с усовершением человека проникала бы его до обожения, как в телесной природе Спасителя нашего. Из мира внешнего, но в нем не было нынешней смерти и тления. Из самого человека, но в нем, доколе он не пал в грех, была единая жизнь. Если солнце и луна доселе живы, то почему бы не быть живу человеку? Все недоумения от того, что мы составляем в этом случае свои суждения по телу нашему настоящему, но это тело не первобытное. Судить так сто крат неправильнее, как если бы кто судил о драгоценной царской порфире, когда она обратилась в рубище. Вспомним при этом слова апостола Павла: «Есть тело душевное и есть тело духовное». Первобытное тело должно быть близко к последнему, если еще и не было духовным, а в духовном нечему тлеть и разлагаться на части. Неужели человеку, подумает еще кто-либо, не предстояло никакого изменения? Неужели он должен был оставаться на земле вечно? Таким образом совершенно не достало бы на земле места для обитания рода человеческого. Может быть, и предстояло человеку некая перемена бытия, некий восход в горнее. Но разве путь к этому одна нынешняя смерть? Посмотрите на Еноха и Илью. Без смерти, взимаемых из нашего мира. Посмотрите на возлюбленного Спасителя нашего, возносящегося с Елеона на небо. Аминь.
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святитель Григорий Двоеслов. Святитель Григорий Двоеслов, папа римский, родился в Риме около 540 года. Дедом его был папа Феликс, его мать Сильвия и тетки Тарсила и Эмилиана также причислены римской церковью к лику святых. Получив блестящее светское образование, он достиг высоких государственных должностей. Ведя богоугодную жизнь, он всей душой стремился к монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство 6 монастырей. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на тесную келью, принял там иноческий постриг. Затем, по поручению папы Пелагия II, святой Григорий долго жил в Византии. Там он написал толкование на книгу Иова. После смерти папы Пелагия на римскую кафедру был избран святой Григорий. Считая себя недостойным, святой в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение и лишь, уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Мудро управляя церковью, святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие. Святой Григорий составил на латинском языке чин литургии прежде священных даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Утвержденный 6-м Вселенским собором, этот чин был принят всей православной церковью. Он ревностно боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Британии, язычников и готов, приверженных к арианской ереси. Святитель Григорий оставил после себя многочисленные творения. После появления его книги «Беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов» святителя стали называть двоесловом, то есть ведущим диалог, собеседником. Особенной известностью пользуется его правило пасторское или о пасторском служении. В этом творении святитель Григорий всесторонне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма, содержащие нравственные наставления. Святитель Григорий возглавлял церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием, за которое сподобился зреть самого Господа. Скончался святитель в 604 году. Мощи его почивают в соборе святого апостола Петра. Бесценное наследие святителя Григория Двоеслова — литургия прежде священных даров. Особая атмосфера службы, светлое утешение, таинственная глубина и безбрежный мир переисполняют душу, вновь и вновь влекут в храм Божий навстречу всемилостивому, дающему вкусить от великой благости своей. Незабываемое песнопение литургии преждеосвященных. Память о них освежает душу. Кажется, весь год живешь и ждешь, чтобы услышать. Да исправится молитва моя. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Вместе с этой любовью к святому посту весне покаяния, сохраним в сердцах память и тягу к прекрасной службе преждеосвященных. Хотя бы раза три в пост ее посетим, и, причастившись за этой литургией святых и пренебесных тайн, благодарно обратим молитвы наши и к великому во святых, составителю вдохновенных ее текстов, святителю Григорию Двоеслову.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Вторая неделя Великого Поста посвящена памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Илья Александрович, а с чем связана такая традиция посвящать памяти святителя Григория вторую неделю Великого Поста?
Первая неделя Великого Поста, то есть первое воскресенье, неделя означает день воскресный, была посвящена памяти торжества православия, то есть торжества православного вероучения, его победы над ересью иконоборчества. Вторая неделя, то есть второе воскресенье Великого Поста, посвящено тоже торжеству православия, еще одному торжеству православного вероучения над еще одной очередной ересью. Это событие XIV века в Греции. Город Фессалоники явился центром, ареной этой борьбы, борьбы православного учения и последователей еретиков. Еретиков возглавлял некто Варлаам, который утверждал, что благодать Божия — это не сам Бог, а только сотворенные им божественные энергии. И в этом заключалась ересь, потому что православная церковь содержит учение иное о том, что божественные энергии, божественный свет, божественная благодать имеют божественное же происхождение, что это и есть сам Бог, Дух Святой, который являет себя в своей благодати. Это учение раскрыл и отстоял святой епископ города Фессалоники Григорий Палама. Палама — это была его фамилия, а имя его было Григорий, святитель Григорий Палама. И как раз в это время, в XIV веке, святитель Григорий одержал победу над еретиком Варлаамом и его последователями. И таким образом церковь торжествует еще одно торжество православия, еще одну победу православного учения над ересью Варлаама. И именно этой победе, победе торжества православного учения о божественных нетварных энергиях, о божественном свете, и посвящено второе воскресенье Великого Поста. Победа учения святого Григория была важна еще и потому, что ересь Варлаама принижала христианский подвиг, в частности, монашеский подвиг. Целью монашеского подвига, как и вообще подвига любого христианина, является стяжание благодати Святого Духа. А еретики, принижая благодать Божию, низводя ее до сотворенного естества, до сотворенного состояния, таким образом принижали и сам подвиг христиан, которых в этом случае мало что приближало к Богу. А православное учение в том и состоит, что подвиг, в результате которого приобретается благодать Божия, возводит людей непосредственно к богообщению, к непосредственной близости с Творцом и Господом. Здесь прослеживается очень важная связь. Сам Великий Пост, как время покаяния и время особых подвигов христианских, для того и предпринимается в христианской церкви, в православной церкви, чтобы члены церкви, чтобы христиане могли в наибольшей степени стяжать благодать Святаго Духа, то есть приобщиться к самому Богу и поэтому именно во дни Великого Поста торжество учения о божественных энергиях является особенно актуальным.
Илья Александрович, а какие литургические тексты отражают эту тему?
Множество текстов этой воскресной службы посвящено святителю Григорию Палламе, его прославлению, прославлению его подвигов, потому что он воистину явился примером на все века для православных христиан, как следует вести подвижническую жизнь и как следует бороться с еретиками за истины православия. В тропаре святителю Григорию говорится: «Православие светильниче, церкви утверждение и учителю, монахов доброта, богословов поборниче непреборимый, Григория чудотворче, фессалоницкое похвало, проповедниче благодати, молися выну, спастися душам нашим». Множество эпитетов окружают ореол святости святителя Григория. Он называется светильником православия, православия светильниче, утверждением церкви, церкви утверждения и учителю, монахов доброта, доброта значит красота, украшение всех монахов, так именуется святитель Григорий, богословов поборниче непреборимый. Богословы — это не только те, кто сидят в тиши кабинетов и разрабатывают теоретические вероучительные истины. Богословы в первую очередь те, которые чисто молятся Богу, стяжали чистое сердце и из этого чистого сердца высылают молитвы к Богу, которые особенно доходчивы именно высылаемые от чистого сердца. Богословы — это еще и те, которые, как воины на поле битвы, отстаивают истины, которые открыты им верою. Вот именно такой богословов поборниче непреоборимый явился святитель Григорий. Как воин на поле брани он отстаивал в борьбе с врагами истины православия. Богословов поборниче непреоборимый, Григория чудотворче, фессалоницкое похвало. Он был архиепископом города Фессалоники, поэтому называется Григорий фессалоницкое похвало, то есть похвала, слава города Фессалоники. Проповедниче благодати, потому что то учение, которое он утверждал в церкви, явилось проповедью божественной благодати. Молися выну, спастися душам нашим. Выну значит всегда, непрестанно. Мы просим его, человека, который так послужил Господу, всегда молиться, спастись душам нашим. Еще приведу стихиру на Господи возвах, тоже посвященную памяти святителя Григория. «Киями песнопений цветами венчаем иерарха, благочестие поборника и нечестие противника, теплого веры предстателя, великого наставника и учителя, цевницу всекрасную духа, златосияющий язык, источник кипящей токи исцелений верным, великого и досточудного Григория». Тоже здесь восхваляется в стихотворной форме память подвигов святителя Григория. «Киями песнопений цветами венчаем иерарха». Иерархом назван сан Григорий. Он был начальником священников, то есть иерархом, был архиепископом. Какими цветами песнопений? Живому человеку обычно приносят цветы. Мы приносим святителю Григорию наши молитвы, наши песнопения. И эти песнопения являются цветами, которые мы возлагаем к образу памяти святителя Григория. Какими цветами песнопений венчаем иерарха? Что достойное, какие достойные песнопения мы можем принести святителю Григорию? Благочестие поборника, так называется святитель, то есть человек, который боролся за благочестие, боролся против еретиков, и нечестие противника. Он был воистину поборник благочестия и противник нечестия, утверждал благочестие в церкви и боролся с еретиками. Теплого веры предстателя. то есть человека, имевшего теплую, то есть очень сильную и искреннюю от всего сердца веру, и который предстоял за эту веру, готов был бороться до самой смерти. Великого наставника и учителя, потому что он явился воистину нашим наставником и учителем благочестия. Цивницу всекрасную духа, то есть такой музыкальный инструмент, который обладает очень красивым голосом, цивницу всекрасную духа. И этот музыкальный инструмент воспевает не какие бы то ни было человеческие чувства, а воспевает благодать Божественного Духа. Поэтому святой Григорий называется «Цивница всекрасная Духа», то есть инструмент, который очень красивым голосом воспевает благодать Божественного Духа. «Златосияющий язык», то есть святитель Григорий был таким человеком, чье слово сияло как золото. Таким было сильным его слово, что оно ослепляло всех тех, которые слушали это слово. Златосияющий язык, источник, кипящий токи исцелений верным. Святитель Григорий был чудотворцем, и на его гробнице совершались чудеса исцелений. Как очень многие другие угодники Божии, он обладал даром чудотворения, поэтому о нем так говорится: источник, кипящий токи исцелений верным. То есть от него исходил поток исцелений, который изливался на верных. Великого и досточудного Григория. То есть автор песнопения недоумевает, как достойно он может восхвалить такого удивительного святого, и перебирает различные эпитеты и восхваления, и не находит достойных слов, чтобы почтить память святителя Григория.
У второй недели Великого Поста есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная, о блудном сыне.
Как я уже говорил, память святителя Григория и восторжествовавшего благодаря его трудам церковного вероучения о божественных энергиях относится к XIV веку христианской эры. О какой литургической теме было посвящено второе воскресение Великого Поста до XIV века, до этих событий? По иерусалимской традиции, издревле второе воскресение Великого Поста имело темой притчу Господню о блудном сыне. В Иерусалиме во вторую неделю Великого Поста на литургии всегда читалось Евангелие с повествованием притчи Господней о блудном сыне. И поэтому вот эта иерусалимская тема с древних времен дошла до нас и помещена в постной триоде как вторая, а лучше сказать даже первая, более древняя тема второго воскресения Великого Поста. Тема притчи Господней о блудном сыне. Получается, что это уже второе воскресение, посвященное притче о блудном сыне. О первом из них мы уже говорили в одной из предыдущих бесед. Говорили, что притча о блудном сыне посвящена одной из приготовительных к Великому Посту воскресений. А именно вторая неделя приготовительного периода посвящена как раз притче о блудном сыне. Так что получается, что это уже второе воскресение с этой темой.
Илья Александрович, а какие литургические тексты освещают эту тему?
В постной триоде во второе воскресение Великого Поста помещены два канона. Два канона, которые читаются на утренний воскресного дня, то есть на всеночном бдении. Всеночное бдение под воскресение, напоминаю, у нас всегда совершается в субботу вечером. И утреннее тоже в субботу вечером. Первый из этих канонов как раз посвящен притче о блудном сыне, а второй посвящен святителю Григорию Паламе. В каноне, посвященном притче о блудном сыне, говорится: «Восприемши теплыми слезами блудного глаз, тебе, Отцу всех и Богу, припадаем вопиюще, яко согрешихом от тебе удалившися и блуду работавши, приими наше покаяние». Восприемши теплыми слезами блудного глаз, мы приносим Богу покаянные слезы, и с помощью этих покаянных слез уподобляемся тому евангельскому, приточному, блудному сыну. мы принимаем Его образ на себя. Поэтому сказано: «Восприемши теплыми слезами», то есть нашими теплыми слезами, блудного глаз. «Тебе, Отцу всех и Богу, припадаем вопиюще». То есть с помощью этих покаянных теплых слез, которые мы приносим во дни Великого Поста, мы приближаемся к Богу, Ему припадаем вопиюще. «Яко согрешихом от Тебе удалившися». Наш грех состоял в том, что мы удалились от Бога, так же, как удалился от Него блудный сын. Взял свою часть имения и ушел расточать его на страну далече. Так и мы удалились от Бога, и в этом состоял наш грех. «Согрешихом от Тебе удалившися и блуду работавши». Здесь блудом называется вообще всякий грех, всякую неправоту и отверженность от Бога. «Яко согрешихом от Тебе удалившися и блуду работавши, приими наше покаяние». Этот тропарь завершается молитвой: «Приими наше покаяние», потому что мы приносим Богу наше покаяние, и вовсе не значит, что будем тотчас прощены. Господь обещал прощение кающимся, но мы должны Его просить об этом. «Приими наше покаяние». «На земли согрешая, небесе убояхся. Сице бы ми будет суд, тогда препираей, егда всяческое предстанут слове, праведным судом Твоим судимое». «На земли согрешая, небесе убояхся». Так мы все грешим на земле, а боимся неба. Грехи совершаем здесь, а боимся суда, который будет там, после смерти. «Сице бы ми будет суд тогда препираей». Такой нам будет тогда суд, на котором мы не сможем оправдаться, егда всяческое предстанут слове. Все люди предстанут на страшный суд Божий, всяческое, все люди предстанут слове. Словом называется Господь Иисус Христос, Он Бог Слова. «Егда всяческое предстанут слове, праведным судом Твоим судимое». Все люди предстанут на страшный суд, праведным судом Божиим будут судимы. Есть в службе второго воскресения Великого Поста кандак, тоже посвященный теме покаяния. «Ныне время делательное явися, предверих суд, восстанем убо постящися, принесем слезы умиления, милостынями зовуще. Согрешихом паче песка морскага, но ослаби содетелю всех, якода приимем нетленные венцы». «Ныне время делательное явися». Что же это за делательное время, которое ныне явися? А это и есть Великий пост, который мы сейчас с вами предпринимаем. Великий пост — это время делательное, то время, когда все мы должны делать дело, посвященное нашему спасению. Необычное мирское дело, которому всегда посвящена вся наша жизнь, а именно дело, ведущее нас ко спасению. Вот какое время делательное ныне явися. Преддверих суд. Мы все должны хорошо осознать, что до страшного Божия суда нам осталось совсем немного. Божий суд очень близко. Близ преддверих есть. Преддверих суд. То есть он уже стоит у наших дверей. «Восстанем убо постящися, принесем слезы умиления». Мы должны не спать в грехах, а встать постящися. «Восстанем убо постящися». Нужно предпринять пост и таким образом проснуться и начать вот это делание, которому нас призывает Великий пост. «Принесем слезы умиления, милостынями зовуще». Нужно принести слезы умиления, то есть покаяние, и обязательно творить милостыни, то есть жертвовать нищим, жалеть больных и несчастных. Обязательно нужно творить дела милосердия, и тогда мы сможем сказать Богу: «Согрешихом паче песка морскага», то есть наши грехи более многочисленны, чем песок морской. «Но ослаби содетелю всех», то есть «не суди нас слишком строго содетелю всех». Мы обращаемся к тому, кто всех соделал, кто всех создал, ослаби содетелю всех, не суди наш слишком строго, якода приимем нетленные венцы». Принять нетленные венцы значит достичь вечного спасения. Об этом мы обращаемся к Богу и просим Его, чтобы в ответ на наши слезы, на наше покаяние и на наши милостыни, дела милосердия, Он ослабил наши грехи и даровал нам нетленные венцы, то есть вечное спасение.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого.
Еще на прошлой беседе мы говорили, что это очень важная и древняя традиция по воскресным дням совершать литургию Василия Великого. Именно в первом тысячелетии христианской эры в Византии был именно такой порядок. По воскресным дням совершалась литургия Василия Великого, а по будним дням – литургия святителя Иоанна Златоуста. В наше время уже давно, уже во втором тысячелетии, эта традиция была предана забвению, и у нас в церкви почти всегда совершается одна только литургия Иоанна Златоуста, как в праздники, так и в будние дни. Но в Великом посту воскрешается древняя традиция, и это и многие другие древние традиции тоже воскрешаются к жизни. И по воскресеньям совершается вот эта древняя литургия святителя Василия Великого, которая имеет особенно продолжительные и прекрасные молитвы, особенно замечательную, самую главную молитву-литургию, которая называется анафора – молитва на освящение святых даров. А по субботам Великого Поста, как и было в древности в Византии, бывает литургия Иоанна Златоуста. А по будним дням поста вообще никакой полной литургии не совершают.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз темой нашей беседы будет третье воскресенье Великого Поста, которое называется «Неделей крестопоклонной».
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Глава 20. Сборы.
«Дедушка, а ты такой пояс сделать сумеешь?» — ласково спросил Мантык.
«Не знаю. Найду ли тут кожу подходящей?
А если попросить у Бесхлебного в его казачьей мастерской?»
«Славный человек Бесхлебнов. Душевный парень. Разве у него и сделать тебе?»
«Сделай, милый дедушка. Еще умильнее», — сказал Мантык.
«А сделаю!» — вдруг оживился Селиверс Селиверстович. «Точно, сделаю!»
«А когда?» Мантык был весь лаской мольба.
«Ну, когда?
Да еще и подумать надо. Завтра».
«Завтра? Ишь, с какой прыткий! Можно и погодить.
Сам же ты, дедушка, учил меня. Не откладывай до завтра того, что можешь сделать сегодня.
Годить-то и не приходится».
Сильверс Сильверстович внимательно и зорко посмотрел в глаза Мантыку. Точно хотел все его мысли затаенные прочитать. А мысли Мантыка уже унеслись далеко. Он переплывал в них какие-то широкие африканские реки в дедушкином поясе. Крокодилы гнались за ним, но любовно сделанный дедушкой пояс спасал его.
«Какой ты сегодня у меня!» — сказал медленно Селиверс Селиверстович, отводя глаза от Мантыка.
«Какой?» — тревожно спросил Мантык.
«Нет ли лихорадки у тебя?» «Беда тут, если лихорадка. Пропадешь с этими французами.
Я, дедушка, совсем здоров».
Но Селиверс Селиверстович уже думал о другом. Я его как сделаю? На двух прочных пряжечках. Сошью из самой крепкой кожи. И не очень широкой. Так, в палец. И желтый, под тело. А с двух сторон непромокаемые кармашики, значит. Один для денег, другой для бумаг. Дедушка, завтра сделай. Да уже сказал, сделаю. Если у бесхлебного кожу подобную найду, придешь, на моей на подушке найдешь, если уйду уже на службу. Селивер Селиверстович опять строго испытующе посмотрел на Мантыка и сказал сердечным голосом. Тепло от этого голоса стало на сердце Мантыка. Абрам, ты того, Коля-то не завидуй. Самый большой грех есть зависть. Нет того греха злее, как зависть. От зависти и Россия погибает. Я, дедушка, ничуть не завидую. Ну-ну, ничего нам, Абрам, не известно, ничего неведомо. Кому, что и как Бог определит и положит. Может, ты его еще во сто раз счастливее будешь. Тоже слугой-то идти. Куда как не сладко. Еще какой барин ему попадется. Жить в чужой земле, никого близкого не видя. Это Абрам Петрович, планида неяркая. Так ты и не думай. Не завидуй ему никак. Селивер Селиверстович еще раз с любовью посмотрел на Мантыка и стал собираться на свою ночную службу. Как было не сказать всего такому славному, милому дедушке? Но Мантык удержался. Едва только затихли шаги и кашель дедушки на лестнице, Мантык положил на умывальник папку, на папку поставил пузырек с чернилами, достал бумагу и конверты и стал писать письмо дедушке. Он описал все, что случилось с ним на радиостанции, как Бог его спас и как Бог по молитве его послал ему целое состояние. Тут Мантык приостановился. «Да», — подумал он, — «писать легче. Словами этого не скажешь. Стыдно станет». Снова писал. Писал свои планы, писал свои мечты стать охотником на львов, таким, каким был его прадед, уральский казак Мантык, на тигров. «Не сердись, родной мой дедушка, что уезжаю так, не простившись. Знаю, благословишь меня заочно». Помолишься за меня, Богородице. Так нам обоим будет легче. Дальние проводы, лишние слезы. Прощай, милый родной дедушка. Тут какая-то лишняя прозрачная капля упала на лист бумаги. Шумно высморкался Мантык. Оставляю при сём, дедушка, 200 франок. Это на первый оборот жизни. Дальше буду посылать из Африки по рассмотрению там всех обстоятельств. Сколько набью там львов и почем на них там цена, не знаю. Тебя, милый дедушка, не забуду и пошлю незамедлив посильную помощь, почтую. Мантык покрутил головой и добавил. Или через банк, чеком. Вышло очень кругло, значительно и важно. Мантык положил в письмо деньги и заклеил конверт. Это письмо он положит завтра на подушку дедушки, когда возьмет с нее пояс. Было уже поздно. Затихал внизу Париж. Мантык справился с часами на браслетке. Шел второй час ночи. Мантык бросился спать. Конечно, не спал. Ни утомление рабочего дня, не пережитая опасность, не могли прогнать волнение, вдруг охватившего его, не могли рассеять заботных счастливых дум. Счастье гнало кровь по его телу. В комнате было свежо, а у Мантыка лоб намокал каплями пота. Завтра. Дождаться этого чудного завтра, когда снова выявится за окном серые мокрые крыши Парижа и застучит, загремит, заторгует громадный город. У него будет ружье. Настоящее, тяжелое ружье для охоты на крупного зверя. Штуцер. Нарезной штуцер. Само слово «штуцер» казалось ему значительным и точно приподнимало его. Нелегкие, жидкие Монте-Кристо, из которых он стрелял на ярмарках в балаганах, а настоящий английский штуцер. Это у него, у Монтыка, шофера с легкой каменюаетки, у которого ничего не было, у него будет билет до Марселя, как у Коли. Билет, на котором будет написано «Париж, Марсель, через Лион». У него будет еще 1000 франков. А главное, готовый план, как все сделать, как быть при Коле и при том так, чтобы Коля его не видал. 1000 франков казалось ему неисчерпаемым богатством. С ней проникал он на прекрасный Лаос, с ней покорял он сердца туземцев и находил в них себе помощников и пособников. Лишь под утро Монтык забылся на несколько часов сном и вскочил в 7:00 утра до прихода дедушки и стал готовить ему чай. Монтык вышел рано. Еще только отпирали магазины и лавки. Пахло свежестью ночи, автомобильная гарь улеглась за ночь, кое-где гремели железными ящиками с отбросами, запах прелого листа на бульварах и подле садов смешивался с запахом помоев. Сквозь туман желтое просвечивало солнце, играло вспышками на мелкой волне сены. Мосты казались воздушными, дали прекрасными и великущими. Монтык шел свободный по городу, и город казался ему совсем иным, чем всегда. Когда он спешил в свой гараж, когда ехал на камионе по приказу хозяина, он не видал города. Он видел ажанов в синих накидках с белыми палками в руках, видел большие красные круги с белыми надписями, одно направление, да толчью черных такси, зеленых автобусов, громадных темно-синих автокаров и вагонов трамвая. Был не до улиц. Е этот пойдет прямо, М сейчас повернет налево, успею или не успею его обогнать. Как в тумане ненужной декорации был город, и Монтык его не видел. Сейчас он разглядел его весь, и он показался ему прекрасным. У самой воды росли деревья. Они сбрасывали желтую листву в волны. На песчаном берегу под каменной набережной стояли удильщики рыбы. Монтык никогда их раньше не замечал. Как не хотелось ему все скорее сделать, торопиться было не к чему. Большие магазины еще были заперты. Монтык поехал на трамвае. Все было новым для него в этом городе, по которому он проезжал целых 2 года. Все было не таким, как видел он, когда по воскресеньям гулял по городу с Колей. Все было окрашено сознанием свободы, улыбалось ему улыбкой его собственного счастья. В ружейном магазине он долго выбирал ружье. Он пробовал его прикладистость и внушил уважение продавцу, заметив мелкий недочет сверловки ствола. Он остановился на прекрасном английском штуцере «Экспресс Микст» о 3 стволах, на дробь, картечь и пулю. Недешево обошелся ему штуцер. 1400 франков он отдал за него. Но ведь это было главное. Монтык приказал сейчас же отправить ружье, патроны, порох, пули и всю принадлежность в Марсель, а оттуда на пароходе «Лаос» в Джибути. Монтыку обещали в 6:00 вечера передать накладную, по которой он может получить все купленное в Джибути в складах пароходного общества. «На ваше имя прикажете писать накладную?» — спросил приказчик. «Пишите на имя Сеида Магомета Оглы», — сказал Монтык. У него уже было придумано путешествовать по пустыне до встречи с Колей под этим именем. Так казалось ему занятнее. Монтык вышел из магазина, как на крыльях. Ноги легко несли его. Тело точно не имело веса. Он забыл про обед, про усталость после ночи без сна. У него было ружье. Настоящий штуцер. Экспресс-микст для охоты на крупного зверя. Теперь можно и к Галинке.
Глава 21. Галина. Девочки пансиона собирались на прогулку, когда в воротах двора появился Монтык. Раздались и зазвенели по двору радостные детские голоса. «Галина! Монтык!
Галочка, Мантык приехал!» Мантыка в пансионе знали и любили. Он как-то привез в тот городок ящики, сгрузил их и, прежде чем ехать в Париж, заехал в пансион. С разрешения начальницы забрал девочек и покатал их по шоссе мимо лесов и полей. То-то было радости. Галина в лиловом простеньком форменном платье казалась бледной и грустной. Большие синие глаза при виде Мантыка загорелись радостью. «Мантык!» — восторженно крикнула она. «И в будни? Как хорошо! Как же вы устроились?» Галина повела Мантыка наверх в церковь. В пансионе за недостатком места не было особой приемной, но когда приезжали родители или родственники девочек, их просили для свидания в домовую церковь. Совсем маленькая была эта церковь. Почти квадратный зал с широкими окнами был полон света. Некрашенные полы, простые беленые стены — все сверкало чистотой. В глубине зал был перегорожен иконостасом. Склеенный из белой бумаги, с бедными иконами, с росписью потолка, с паникадилами из дерева и жести, с простыми аналоями, накрытыми чистыми полотенцами, все было сделано руками самих девочек и их воспитательниц. Он производил неотразимые впечатления веры и святости. Маленький храм, храм-игрушка, кукольный храм, поразил Мантыка. Он почуял в нем незримое присутствие Христа, как в том богатом и прекрасном храме святого Александра Невского в Париже, где сверкали лепные золоченые колонны, где поражала красота икон, писанных лучшими художниками, а высокий купол носил мысли к небу, где были пестрые мраморные полы и куда по крутой каменной лестнице входили сквозь светлую сень, был Христос. Так был он и здесь, в этом кукольном храме, с любовью созданным маленькими детскими ручками и странно напоминавшим бедные церкви глухих русских деревень. Мантык застыл у входа, не смея сесть на табуретку, предложенную ему Галиной. «Да, правду говорил дедушка. Бог везде», — подумал Мантык и долго крестился на иконостас. Галина встала. Синие прозрачные глаза смотрели на Мантыка. В окно широким потоком, четырьмя золотыми столбами с крутящимися пулинками, вливались солнечные лучи и разделяли Мантыка и Галину. Через них золотым казался Мантык. Он кончил креститься и обернулся к Галине. По его восторженным, блестящим глазам Галина поняла, что и спрашивать ни о чем не надо. Едет вслед за Колей ее милый Мантык. Как это случилось? Галина не допрашивала. Она верила в чудеса. Она верила в то, что если захочет Бог, и волшебный кот придет помогать ее милой мамочке, как приходил к ней во сне, во время болезни. Захотел Бог помочь Мантыку. Ну, едет Мантык в Африку. Чему тут удивляться? Очень даже просто. Почему ему не ехать? «Едете?» — затаивая дыхание, спросила Галина. «А когда?» «Сегодня». «Как жаль. Нельзя проводить, как Колю». Галина скосила глаза на узкую дверь, ведшую в церковь, и тихо добавила. «Будни. Они не пустят. И мамочка не может». «Теперь, Галина, — говорил Мантык, — можете быть совсем спокойной за Колю. Ежели даже на него, допустим, ну, хотя сорокпудовый лев набросится, может быть спокойной, Галина. Ухвачу за хвост возле самой кисти и оттяну того льва от Коли». Галина с восхищением посмотрела на Мантыка. «А ружье? — тихо сказала она. — Без ружья нельзя. Никак нельзя. Есть! — прошептал с видом заговорщика Мантык. — 1600 франков за него отдал со всеми принадлежностями. — Откуда столько денег? Это ужасно сколько! Не сосчитать! — Был у меня. Заработал. 2240 франков. — 2240? — в благоговейном ужасе сказала Галина. — Эта цифра не вмещалась в ее маленькой круглой головке с золотыми косами. Мамочка больше 150 при ней не считала. 150 они платили в гостинице за 2 недели. 2240. Это ужасно, Монте, как много. А что же у вас осталось? Да вот ружье купил, да билет до Марселя, да дедушке мало-мало оставил. 200 франков осталось. 200 франков, задумчиво сказала Галина. Это, Монтек, совсем, кажется, немного для Африки. Много ли человеку надо? Беспечно сказал Монтек, повторяя любимую поговорку Селиверста Селиверстовича. Он взглянул на часы. Пора, Галиночка, сказал он, протягивая Галине свою крепкую в мозолях от руля руку. «Постойте», — серьезно сказала Галина, — «я вас перекрещу». Пухлые маленькие губы надулись. Стало серьезным розовое лицо. Потемнели сосредоточенные глаза, и Галина, подражая мамочке, перекрестила Монтыка. «Не забывайте же своей Галины, Монтык. Первый лев вам». «А с последним вы сюда». По-женски мило улыбнулась Галина, и маленькие ямочки, как у мамочки, зарозовели на ее щеках. «Последний не скоро», — сказал Монтык. «Я хочу много». 12. Твердо что-то вспоминая, сказала Галина. 13-го? Слышите? Не хочу. Не надо. Фу! Не надо! Не надо 13-го! С искаженным ужасом воспоминаний рассказа Селиверста Селиверстовича лицом почти крикнула Галина и пошла из церкви. За ней пошел Монтык. Глава 22. Мамочка. Он бегом выскочил за ворота пансиона. Вниз на площадь, вверх мимо осыпающихся акаций к станции. Едва поспел на поезд. Дел все еще было много. Когда получил в магазине накладную, внимательно разглядел большой печатный лист. Проверил номер ружья и с удовольствием несколько раз перечел заголовок. «Мессажери Маритим». Да, это и Александр Иванович так говорил. С разменом денег, с поездкой к писателю и длинным задушевным разговором с ним Монтык провозился до вечера. И когда он подходил к своему дому, знал, что Селиверст Селиверстович уже ушел в гараж на службу. Монтык осторожно приоткрыл дверь в номер с одной узкой постелью. Селиверст Селиверстович спал на ней днем, вернувшись со службы. Монтык спал ночью. Зажег электричество. Сразу увидал пояс, разложенный на подушке. Что за чудный был пояс! Крепкий и мягкий. Пряжки так пришиты дратвой, что гипопотаму не оторвать. А карманчики с двойной подкладкой из самого крепкого прожированного малинового софьяна. Постарался милый дедушка. Монтык уложил в карманчики золотые монетки и немного бумажек, накладную на ружье, свой паспорт без виз. О визах он не думал. Пустяки. Вольный казак сам не хуже Ашинова, только по башковите его буду. И ладанку с родной землей. Подел пояс под жилет. Ладно, пришелся пояс. Как по мерке пригнал его Селиверст Селиверстович. Положил на подушку письмо, перекрестился на образ, присел и, не оглядываясь, вышел из комнаты.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.